никакого генерального направления, никакого смысла в моей жизни не было. Я понятия не имела, то, что за это можно деньги получать. Там есть информация о всех твоих психологических настройках. Я разобрала столько карт эскортниц, и ко мне добавляется 1500 человек с одной ее отметки. Потом в конечном итоге я выгорела и поставила 6, а потом 8, потом 12, а потом 30. Какой ритуальчик можно сделать, то сразу же охваты повышаются. Спрогнозировала пандемию и вовремя в октябре 2019 года увезла семью сюда жить на Бали. Астрология твоя фуфло, и мы возвращаемся. Самое интересное начнется в следующем году.
Доброе утро, день или вечер. Это Александра Кретова и мой подкаст «Институтка». Каждый эпизод – это история, вдохновляющая меня женщина, ее отношений с самой собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Героиня этого выпуска – Анна Куликович, практикующий астролог и основатель школы западной астрологии. Среди ее клиентов довольно много обеспеченных и успешных людей, например, политиков и бизнесменов. Я хотела понять, какими путями и почему они приходят к Ане за разборами натальных карт и прогнозами. Как вообще становятся астрологами и почему прогнозирование в астрологии работает? Как она помогает в принятии своих родителей и воспитании детей? Зачем разбирать натальную карту и что это такое? И, конечно, чего нам всем ждать в ближайший год и даже в ближайшие 20 лет. Поддержкой и благодарностью от вас будут оценки и отзывы в Apple Podcast, сердечки в Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. Теперь подкаст также выходит с видеоверсией на YouTube, и найти вы его можете по ссылке в описании выпуска или под названием «Институтка». Подписывайтесь, оставляйте комментарии и делитесь в своих социальных сетях. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас нужен.
Привет, Аня! Я тебя безумно рада видеть. Мы с тобой познакомились вообще в бане. Мне кажется, это удивительная история как раз-таки того, как там можно находить классных людей и дальше делать клевые дела.
Определенно. Спасибо, Саша, за приглашение. Я очень рада быть у тебя в подкасте. И я думаю, что наше знакомство в бане, оно как раз показало нам, как сильно мы совпадаем по нашим ценностям, как важно нам вкладываться сначала в себя, в свое состояние, и только потом уже представлять себя этому миру.
Расскажи пару слов о себе. Кто ты? Чем ты занимаешься?
Я астролог. Я занимаюсь западной классической астрологией. Занимаюсь я ей уже около 10 лет. Около 9 лет я консультирую. И сейчас я являюсь преподавателем западной астрологии. В моей школе уже отучилось 560 человек. То есть 560 человек стали астрологами.
Это ты уже прям как будто бы несколько курсов университета выпустила.
Я выпустила... вот сейчас идет 6-й поток моей школы. И у меня есть, да, несколько курсов, несколько программ. То есть они получают образование различное. То есть натальная астрология, синастрия, основы прогнозирования, харарная астрология. Ну, разные виды.
Об этом мы с тобой как раз сегодня и поговорим. А зачем вообще вот разбирать свою карту? Для чего?
Если вот говорить о натальной карте, она как бы многоуровневая. То есть там есть информация о всех твоих психологических настройках, которые впоследствии тянут за собой определенную событийность, которая висит над тобой, как вот это вот ружье на стене. И в какой-то момент в прогнозе, это уже третий слой, эти стереотипы поведения как бы выстреливают.
Это как раз про то, что то, что существует как бы вот здесь вот в психике, подсознании, да, оказывается реальностью.
Да. То есть как срабатывают вот эти автоматизмы. Но любое расположение там планеты, любой астрологический аспект, он не показывает, что мы можем действовать только определенным образом. Это всегда такая вариабельность сценариев.
Я вернусь к твоей истории, когда ты погрузилась в астрологию и начала узнавать себя, что было для тебя удивительным? То, чего, может быть, ты не знала или очень долго там на это закрывала глаза?
Вау, оказывается, я просто могу быть собой. То есть то, что я считала какой-то своей, ну там, негативной, нежелательной чертой, mm-hmm. там, где я себя сравнивала с другими, пыталась подтянуть себя до какого-то определенного, да, вот быть как вот эта девочка, или как вот эта женщина, или там еще воспитывать детей вот по этой системе, или вот по этому методу. Или вот образ там жены, матери, mm-hmm. любовницы. Ты пытаешься себя постоянно, ну, как бы дотянуть до каких-то образов, которые тебе нравятся. А здесь многое в моей натальной карте меня разочаровало. То есть я поняла то, что окей, я какая-то сумасшедшая, неуравновешенная.
Окей.
Вот. С определенными проблемами, раздвоением личности, не знаю, там и так далее. А потом я поняла, так, блин, ну да, я такая, что, ну, что я могу с этим сделать, да, как я могу это применить.
Да, вот здесь я могу сказать, что я с этим
могу сделать. Да, и на самом деле в конечном итоге это привело к такому большому спокойствию. Мой гороскоп непростой, ну, то есть определенно, видимо, когда там была раздача гороскопа, я такая, о, мне не нужны легкие пути, я приду туда трудиться. Я вообще изначально пришла в астрологию не для того, чтобы консультировать, такой задачи не было. Я пришла в астрологию именно для того, чтобы понять, как функционирую я, чтобы понять, кто я такая, и разобраться в своих близких. Я сначала была очень аутентичным ребенком, то есть мне давали много свободы, и из-за этого я понимала, кто я такая. Но потом как-то социализировалась и очень потеряла себя. Особенно средняя школа, старшая школа, потом университет. Mm-hmm. Я была только в тусовках и вообще не понимала, ну, как бы никакого генерального направления, никакого смысла в моей жизни не было. Кроме того, что я тусуюсь, развлекаюсь, там где-то что-то учусь, работаю. И да, я параллельно, конечно, как-то развивалась. У меня было даже свое предприятие. Я была директором предприятия, которое занимается дистрибуцией дерева. Да.
Вот. Сколько тебе было тогда лет?
Мне было 20 лет. 20, 21, 22, да.
Обалдеть.
Да, и я забеременела, закрыла это предприятие, потому что я понимала то, что оно вообще не про меня. Родила ребенка. И случился такой момент, когда я, ну, типа, друзьям, тусовкам я стала больше не нужна. И я осталась наедине с собой, и я подумала...
И ты не смогла ответить на вопрос,
зачем я себе нужна? Я вообще не смогла, да, зачем я себе нужна, и кто я такая, и как так получилось, то, что я так потерялась. На самом деле был очень мощный триггер, это роды. Это было такое акушерское насилие очень сильное. То есть я дала собой манипулировать, я понимала, что я не отвечаю за себя, и как будто бы передала ответственность врачам. Uh-huh. Из-за этого случилось, что случилось. Я попала на операционный стол, нас спасали. И мне было так отвратительно после этого, что я не смогла отстоять себя, свое здоровье, здоровье своего ребенка. Это, ну, такая была большая травма. И после этого я поняла, что так больше нельзя. И начался путь вот именно духовного развития. Я пыталась себя как-то собрать, я пыталась себя как-то исцелить. Я начала заниматься йогой, у меня просто тело тогда потребовало йоги. И как раз обратилась к астрологу, чтобы разобраться в себе. И она говорит, вот ты можешь заниматься там маркетингом, пиаром, рекламой. Я говорю, ну я знаю, у меня образование такое. Я говорю, я уже занималась, мне не очень интересно. Mm-hmm. Да, ты можешь заниматься творчеством. Я говорю, ну да, но сейчас я не чувствую в себе силы. Я потерялась, и я не понимаю то, что я творческий человек. Mm-hmm. Ну, то есть, что я могу творить, я не вижу вот этой уникальности в себе. И она в конце такая говорит, ну, вообще-то ты еще астрологом можешь быть. Но я посмеялась и забыла. У меня очень консервативные родители, суперинтеллигентная семья. Я думаю, стать астрологом. Хрень собачья. Ну, ладно, через там 8 месяцев я уже пошла в астрошколу. Потому что это не то, что впилось мне в мозг, но я молодая мама.
Жена была посажена.
Да, расчудить ребеночка. Я начала шить. Я всегда что-то умела mm-hmm. творить своими руками. Руки у меня абсолютно точно из того места растут. Я начала шить, и значит, я такая шью. И думаю, надо какие-то подкасты послушать, ты знаешь?
Так, и какие тогда были подкасты?
Да, шел 2013, по-моему, год. И я нашла подкаст. Я сначала нашла какой-то буддийского ламы mm-hmm. на русском языке подкаст. Я слушала его. Потом я начала как раз уже интересоваться астрологией. Вышла на YouTube, по-моему, на какие-то страницы астрологов. И они были ужасного, отвратительного качества. Ну, mm-hmm. с тем, что сейчас вообще нет никакого сравнения. Но, тем не менее, мне было очень интересно. Там была абсолютно примитивная информация. Но я там начала смотреть, а как у меня вот это. И в конечном итоге я думаю, дай-ка схожу. Мне достаточно сухо ответили на мои вопросы. И я поняла, то, что так к астрологу не находишься. И мне интересно было знать не только про себя, но основное про своего мужа. Ну и дочь, опять же.
Да.
Я не хочу допускать какие-то серьезные проблемы воспитания, потому что я понимаю то, что мы все очень разные. И если я буду, грубо говоря, воспитывать своего ребенка, как хочу, чтобы воспитывали бы меня, то это уже
да,
будет ошибкой.
Да, да.
И мне хочется, чтобы вот она именно там могла раскрыть свою индивидуальность. И вот с такой задачей я начала свой путь в астрологию. И для меня было удивительно, когда я уже на курсе, а я так интересно попала к тому же астрологу, она была моим преподавателем. То есть вот мой первый астролог, к которому я обратилась, в конечном итоге я прихожу в школу, и она преподаватель. Но мне с ней очень повезло, потому что у нее стаж к тому времени был уже более 20 лет, стаж mm-hmm. консультирования. И она действительно, ну, как бы суперкачественно владела информацией. Она не вносила туда отсебятины, то есть это такой чистый передатчик знаний. И я училась на астролога 5 лет.
Ну, это прям высшее образование.
Да, это как второе высшее образование. И она мне снова говорит, ты будешь консультировать. Я говорю, я не буду консультировать. Получилось так, то, что меня все больше и больше людей начали просить о консультации. И я делала это, ну, как бы в перерывах от материнства. Мне mm-hmm. было это супер интересно. Я понятия не имела за это, то, что за это можно деньги получать. Я не брала сначала нисколько. Ну, то есть потом мне начали оставлять донейшены.
Угу.
То есть людям так нравились там мои разборы. Я готовилась по 3 дня к каждому там разговору. Или я писала письменный файл, знаешь, угу. там на 8 страниц разбор гороскопа. Вот. И люди мне давали такую потрясающую обратную связь. И говорили, можно я тебе оплачу твою работу? Я говорю, я не работаю. Вот.
В какой момент ты поняла, что это становится работой, и ты можешь брать за это деньги? Ну вот даже внутри, да, это ведь правда тот момент, когда это твое любимое дело. Ты просто это делаешь, потому что не можешь этого не делать.
Да, у меня было именно.
И это ведь очень круто, когда это твое дело любимое на самом деле вознаграждается, и вознаграждается деньгами, рублем, монетой. Но сложно в этот момент бывает. И сложно даже самому первому как бы назначить какую-то цену, стоимость?
Ну, у меня так и было. То есть в какой-то момент, наверное, 2 года прошло вот таких вот разборов. То есть я параллельно еще училась. У меня еще был такой момент. Вот эта моя учительница, у которой стаж там уже был к тому времени, там 24 года консультирования, она, понимаешь, брала 3000 рублей за свою консультацию. Я долго не могла перешагнуть через эти 3000 рублей.
Через ее потолок,
да,
потому
через,
что
да.
это твой учитель.
Да, потому что она знает вот столько у нее, вот такой вот опыт. а я кто такая?
Это, да, очень интересный момент, и мне кажется, многим действительно это откликнется, потому что вот как раз, ну, это же круто, когда ученик перерастает, превосходит своего учителя, и когда дети живут лучше, чем родители. То есть как бы в этом есть, наверное, смысл того, что мы сюда пришли. Но как бы внутри нам кажется, что
нет, я еще не готова, да.
Да.
Да, у меня так было. И поэтому сначала, там, года через два вот таких вот разборов за бесплатное, ну, иногда донейшн, я назначила оплату донейшн. Я была беременна уже вторым ребенком, и тогда уже год четыре как занималась астрологией, ну, вот в таком режиме, да. То есть я просто иногда в инстаграмчик, я вела обычный мамский инстаграм и писала там иногда, ну вот, а вот сейчас такое-то астрособытие, блин, это так интересно. И почему-то людей это захватывало, они снова, ну, там, начинали обращаться. Хотя у меня не было такой цели, я не вела это специально, у меня не было никакого контент-плана там и так далее. Я просто действительно не могла не делиться. И в какой-то момент я была беременна вторым ребенком, и я также в мамской соцсети, есть такое приложение специальное для вот беременяшек, я там, значит, написала, после урока по астрологии я поделилась своими какими-то инсайтами, и на меня вышла девушка. Она говорит: сделайте разбор моему ребенку. И оказалось то, что эта девушка, она говорит: можно я вас упомяну у себя в инстаграме? Я говорю: да, пожалуйста, без проблем. И она была в таком восторге, она мне, во-первых, заплатила в два раза больше. Тогда там разбор детской карты стоил 1500 рублей. Мне ее муж переводит 3, я в шоке, как можно за такое 3 платить. Вот. И оказывается, что она блогер, и у нее большая аудитория. И ко мне добавляется 1500 человек с одной ее отметки. И человек, ну, я не могу сейчас точно сказать, сколько, но мне кажется, человек 100 заказывает у меня консультацию.
За 1500 рублей.
Да, мне муж говорит: поднимай цену.
И сколько бы ты делала сто этих консультаций?
Это работа. И у меня все расписано на 2 месяца вперед, каждый день там по 2 консультации. Угу. Я мама двоих, там, я беременная мама, тогда еще одного ребенка. Вот, и я такая, типа, вот это был первый момент, когда ко мне была вот такая запись на 2 месяца вперед. И она продолжалась, то есть вот эта запись на 2 месяца вперед, несколько лет. То есть это несколько лет несвободы. Вот, я чуть-чуть повысила тогда прайс, не 1500, а 2 сделала. Вот, и я так по 500 рублей там, потихоньку росла, потом долго стояла на этих 3000. Потом в конечном итоге я выгорела и поставила 6, а потом 8, потом 12, а потом 30.
Что тебе дало это повышение стоимости? На что это отразилось внутри тебя и вовне? То есть вот сейчас, когда психолога может стоить консультация 5000, может 50, когда очень много появилось менторов, коучей, и ну, я согласна с тем, что у каждого свой уникальный опыт, и скорее ты называешь там стоимость где-то изнутри, насколько она тебе там откликается, но тем не менее человеку, который приходит, тоже нужно объяснить, почему есть астролог, у которого можно взять консультацию за 5, а есть, у которого она стоит 30.
Я, честно, сама не знаю, зачем я это сделала. Мне мой ментор сказал.
Ну зачем, а что тебе это дало?
Ну, видимо, я стала более свободна. В плане,
тебя...
да, у меня появилась возможность проводить консультации, ну, не 5, грубо говоря, там, не 10 в неделю, да, вот, а, ну, там, действительно, там, 5. И из-за этого у меня появляется больше свободного времени, чтобы посвящать себя моему творчеству, созданию курсов, проведение их, общение с учениками, потому что впоследствии я стала обучать.
Тебе это твой астролог тоже говорила, что ты будешь обучать?
Нет, но я сама нашла показатели в своем гороскопе, то, что я все равно иду к этому, и это компенсация моих нежелательных черт характера, потому что я всегда была такой, знаешь, зазнайка, затычка в каждой дырке, всем вот эти вот советы раздаю. И на самом деле это, ну, такое, да, мне просто хотелось доказать, что я что-то знаю. И на самом деле, когда я начала обучать, я совершенно лишилась желания что-то кому-то доказывать и какие-то советы кому-то давать, потому что у меня уже есть, ну вот, эта роль учителя и моя аудитория, да, которые запрашивают эту информацию, которые хотят, чтобы я с ними делилась своим опытом. У меня есть еще и определенная миссия. Мне хочется нести адекватную астрологию, которая без примеси вот этих вот всех шизотерических штучек, там, положи кошелек
На
подоконник в определенные лунные сутки. Это как бы к астрологии не имеет никакого отношения вообще. То есть есть реальная, профессиональная, настоящая астрология, которая существует уже несколько тысячелетий. И мне очень важно, чтобы современные люди, у которых вот такое обилие информации, даже зайти в тот же Инстаграм, сколько там сейчас есть блогеров, у которых написано, что они астрологи, но они несут откровенную хрень. И мне хочется поведать людям о том, что есть классный инструмент, который супер рабочий, который действительно помогает обрести опору в каких-то жизненных ситуациях, который служит определенного рода навигатором, и который как раз дает возможность, ну не то чтобы предсказать будущее, но смоделировать его самостоятельно, основываясь на знания определенных, да, вот энергий, которые на тебя будут влиять. И, соответственно, то, что есть вот астрология, которую можно назвать наукой, но ее делают очень бульварной, попсовой, сильно упрощают, потому что хотят продать, да. И у меня есть вот своего рода миссия. Я хочу выпустить как можно больше адекватных астрологов, у которых есть критическое мышление, и которые будут создавать имидж астрологии впоследствии вообще для людей.
Согласитесь, иногда большую радость, чем сама покупка в магазине косметики, приносит горсть разноцветных пробников, которыми вас одаривают консультанты. Знаете ли вы, что эта идея принадлежит Эстелле Лаудер, американской предпринимательнице и основательнице одноименного бренда? Ее называют гением маркетинга за этот и другие новаторские подходы к продвижению продуктов, которые сегодня кажутся на самом деле уже довольно обычными. Дядя Эсте был фармацевтом и дерматологом. Он научил девочку секретам приготовления кремов, пока она работала в его лавке. Внимательный и смышленый ребенок Эсте изучала поведение женщин, приходящих к дяде за средствами вечной молодости. Довольно быстро она начала сама придумывать продукты. В юности она прошла обучение химическим технологиям и, воспользовавшись капиталом мужа, открыла собственное производство. В качестве своей продукции она не сомневалась. Но вот имя в косметическом мире ей пришлось зарабатывать с нуля, без связи и каких-либо знакомств. Тогда ей пришла идея помочь женщинам влюбиться в ее продукты, предвосхитив их страх тратить деньги на косметику неизвестного бренда. Для начала Эсте договорилась с местным салоном красоты, где устроила клиентский день. Сегодня мы знаем такие мероприятия у каждого бренда. Тогда это было по-настоящему новаторским решением. Она рассказывала о своей продукции и дарила на нем каждой гостье образец средства лосьона, крема или пудра. Многие из этих женщин вернулись вскоре за полноразмерным средством. Оценив результат, Эсте решила придерживаться этой тактики, когда открывала свой первый корнер в универмаге Saks. Позже, в середине 50-х годов, Она вложила 50 тысяч долларов в производство тестеров и разослала их по почте почти 1000 женщин и получила еще 1000 лояльных клиентов. Многие крутили пальцем у виска и говорили, что она обязательно разорится, потому что раздает свой товар бесплатно направо и налево. Однако темно-синие баночки и тюбики остаются желанным объектом даже спустя 70 лет. А пробники теперь производят все косметические компании от гигантов до нишевых. Если вы так же, как Эсте, мечтаете придумывать необычные рекламные кампании для продуктов или брендов, никогда не поздно сделать это своей профессией, освоить основы диджитал-маркетинга или добрать недостающие навыки можно на курсах Яндекс.Практикума. Яндекс.Практикум – это сервис онлайн-образования, который помог сменить профессию и найти работу в IT более чем 10 тысячам студентов. Вам помогут разобраться, как привлекать клиентов через контекстную рекламу и социальные сети, как выстроить коммуникацию бренда и повысить его узнаваемость, создать айдентику бренда с нуля. Вы будете учиться на реальных примерах у таких профессионалов и практикующих экспертов из Яндекса, ВКонтакте, Авито, Сбера, Тинькофф и других компаний. Команда поддержки и эксперты карьерного центра Яндекс.Практикума помогут преодолеть главные трудности. Не бросить учебу на полпути, составить резюме и пройти собеседование. Почти половина трудоустроившихся выпускников практикума не имели опыта в IT, а 63% из них были старше 30 лет. Понять, точно ли вы хотите работать в маркетинге или продолжать в нем свой карьерный путь, поможет прохождение бесплатного теста по профориентации от экспертов практикума и методистов МГУ. Он займет всего 30 минут, и на выходе вы получите подробный анализ вашего опыта и интересов и несколько подходящих вам направлений. Тест поможет сделать шаг на пути к новой профессии и понять, куда точно стоит двигаться. Ссылка на него в описании выпуска, а узнать больше про курсы по маркетингу Яндекс.Практикума вы можете в описании выпуска.
Астрология открыла передо мной возможность жить, не оценивая людей, то есть не примеряя им определенные роли в своем сознании и позволяя им быть несовершенными, не идеальными. Mm-hmm. То есть бывает такое, ну, то, что смотришь на человека, и его нет-нет, так к определенной категории относишь.
Ну, конечно.
Вот это тупая блондинка.
Да, это с губами.
А это хипстер. Да. Вот. А я разобрала столько карт эскортниц. Ко мне действительно обращались все слои населения. Владельцы заводов, пароходов, там, ученые и так далее. Ну, то есть это было очень интересно всегда, когда ко мне приходил запрос от человека, от которого совершенно неожиданно было получить запрос астрологу, и я думаю, господи, что я могу тебе рассказать? У тебя такой богатый жизненный опыт, да?
А вот расскажи, как люди, в принципе, решаются, что им нужен астролог, как выбрать хорошего астролога, и понять, что это не шарлатан. Я, например, слышала, что если астролог говорит вам о будущем, это плохой астролог.
Я думаю, что у нас с другими астрологами нет конкуренции. Mm-hmm. Потому что каждый подает через свой какой-то фильтр, через свою призму. И поэтому получается так, что для каждого типа клиентов найдется, ну, типа, свой астролог, вот который говорит на понятном языке.
Вот почему? И как так сложилось, что твой тип клиентов – это бизнесмены, предприниматели, владельцы заводов и проходов? Ну, и действительно, я знаю, что к тебе обращаются люди тоже, ну, как бы достаточно рациональные, заземленные и, ну, как бы делающие деньги, живущие на самом деле, ну, как бы в материальном мире. Угу. Как вообще бизнес и астрология в этом смысле связаны?
Ну, видишь, я транслирую именно такую непопулярную позицию. То есть, наверное, с точки зрения продвижения, ну, я просто знаю, то, что когда я пишу что-то типа какой ритуальчик можно сделать, то сразу же охваты повышаются, новые подписчики идут там и так далее. То есть популярно дать человеку вот эту волшебную таблетку. Да. И, в принципе, так бы у меня сейчас уже было там 1 000 000 подписчиков, $1 000 000 и вертолет. Но я транслирую именно непопулярную позицию, что астрология — это инструмент, это навигатор, что он поможет вам оптимально использовать свою энергию, да, свое время, да, приобрести инструкцию к применению себя. И я делаю прогноз, основываясь на 4 как минимум методах астрологического прогнозирования. Вообще, я знаю более 18 методов астрологического прогнозирования. Я их все изучила за вот те 5 лет в астрошколе. И это сложная задача — составить прогноз человеку. Составить прогноз так, чтобы его не запрограммировать. И я знаю, как сейчас делается астрологический прогноз, ну, у других астрологов, которые становятся популярны в Инстаграме. И это чаще всего один метод прогнозирования. Угу. Соляр или транзиты. И человек больше ничего не смотрит. И, соответственно, прогноз либо не сбывается и так далее. У меня совершенно другой подход. То есть я смотрю разные методы. Я определяю окна, так скажем, периоды, когда может та или иная энергия на человека влиять. И это прогноз не из серии. Вот тогда-то у вас будут деньги, а вот здесь вас ждет развод. Такого нет. Это всегда я преподношу в рекомендательном ключе. То есть смотрите, вот здесь может быть напряжение, да, по сфере, например, там, финансов, ресурсов и так далее. Вам захочется делать неразумные вложения, там, импульсивные траты. Ну, у вас всегда есть выбор, да, их не делать. Вот, я всегда предлагаю ту или иную компенсаторику, то есть что человек может сделать, чтобы вот эту же энергию, с которой он находится во взаимодействии, прожить как-то по-другому. И это супер работает. Вообще самый главный, не знаю, феномен астрологии и нашей жизни заключается в том, что мы очень хорошо чувствуем любые напряженные тенденции, любые напряженные влияния. Мы замечаем свои негативные черты намного ярче, чем то, как мы замечаем свои способности и таланты. То же самое связано и с прогнозом. Когда идут напряженные влияния, да, напряженные аспекты, то случается какая-то жопа, и ты не можешь их не заметить, и тебе приходится ее разруливать, правильно? Когда идут какие-то гармоничные, позитивные тенденции, которые впоследствии, да, могут привести к новым перспективам, к успеху, ты чаще всего занят тем, что ты там пытаешься навести порядок в какой-нибудь там очередной жопе. Вот. И для меня астрологический прогноз — это именно обратить внимание человека, слушай, глаза открой, ты вот это умеешь делать, и вот в этот период у тебя там попрет. Но смысл в том, что если у нас есть одна скрюченная рука, которую свело, и вторая рука, которая спокойно себе двигается, на какую руку ты будешь обращать внимание?
Ну, на которую свело.
Да, ее свело, ты пытаешься что-то с ней сделать, а при этом эта рука может спокойно рисовать стрелки или выписывать там какие-нибудь мемуары.
Расскажи пример, как это у тебя срабатывало? Ну, вот.
Очень много раз срабатывало. Очень много раз срабатывало. Такой прям пример. Сильный, мощный, резонансный. Это когда я предсказала, спрогнозировала пандемию. И вовремя в октябре 2019 года увезла семью сюда жить на Бали, потому что, как я поняла, скорее всего, да, на Бали будет более свободно и спокойно. На самом деле, я не то чтобы спрогнозировала пандемию, да, я в августе 2019 года посмотрела прогноз, я поняла то, что грядет существенная трансформация мира, и, скорее всего, это будут и чрезвычайные происшествия, такие экологические, экономические, политические, которые радикально поменяют вообще ход развития мира. И поскольку, ну, я жила в Екатеринбурге, в России, на меня уже тогда, в 19-м году, мне казалось то, что немножечко вот эта свобода, да, которая у нас
которую
была,
которую мы, она, екатеринбурцы, уж очень любим.
Которую мы уж очень любим, все-таки город бесов.
Да.
Вот. И вот как-то так все начало уже сужаться, и я чувствовала себя в этом максимально некомфортно. Я там какие-то новые законопроекты, то все. Я понимаю, хочется, ну, типа, сбежать. И тогда чисто логически, посмотрев прогноз, я поняла, ну, какие-то большие страны, да.
Вот, кстати, да, как там, было принято, наверное, решение именно на Бали?
Там, наверное, будет сложнее. Наверное, на острове, где вечное лето и все молятся, наверное, там, ну, как бы вот эти вот катаклизмы именно такого политического и экономического характера, наверное, они коснутся в меньшую очередь.
Uh-huh.
Ну, если что, у нас всегда есть пальмы, бананы, папайя и манго, и дурианы. Ну, то есть как-то выживем.
Uh-huh.
И я пишу сначала прогноз в Инстаграм. Я все это описала, то, что, ребята, нам нужно срочно меняться, мы, ну, как бы, мир неминуемо изменится, это начнется зимой как раз там 19-20 года. Там на самом деле точная дата была назначена на конец декабря 19-го. И как раз я потом уже заметила, я же ждала каких-то политических изменений. Слово «пандемия» вообще у меня не было в лексиконе такого слова.
Mm-hmm.
Я думала, что медицина уже на таком уровне, что, ну, как бы любая эпидемия, да, в конечном итоге какие-то лекарства создадут, и все будет хорошо. И такого варианта развития событий — это опять к тому, как субъективно может астролог трактовать те или иные влияния. Вот. У меня просто не было. Да, исходя из своего опыта, да. И, соответственно, я думаю, ну, наверное, война. Наверное, война, и из-за этого и экологические, и экономические, и политические. И мне муж сказал, короче, да, я прихожу к нему, я говорю, все, нам надо сваливать отсюда, нам надо точно сваливать, что-то произойдет, что-то такое плохое очень произойдет, нам нужно уезжать. Он говорит, куда уезжать? Я говорю, ну, поехали в тепло хотя бы, да, вот у дочери последний год до школы, мы можем себе это позволить, провести полгода там, ты можешь работать удаленно, давай попробуем. И мы уехали, но муж поставил мне такой ультиматум, такое условие. Типа, если мы уезжаем и ничего не происходит, то астрология твоя фуфло, и мы возвращаемся. Если мы уезжаем и видим, что действительно что-то произошло, то мы тогда можем остаться там и жить в тепле.
Не дай шуму разуму заглушить шепот сердца. Вместе с брендом Therapy мы выпустили чай, посвященный подкасту. Мне захотелось создать такой купаж чая, который позволял бы почувствовать одновременно силу и уверенность, ясность ума и спокойствие, который бы глоток за глотком возвращал радостную уверенность в том, что ты знаешь свои желания, помнишь, в какой точке находишься сейчас и в каком направлении движешься. Надеюсь, вы будете пить его в окружении близких, во время глубоких разговоров о сокровенном или наедине с собой. Чай «Институтка» доступен для заказа на сайте, ссылку оставляю в описании выпуска.
Как твой муж, как твои близкие относились к тому, что ты занимаешься астрологией? То есть вот он тогда, видимо, предполагал, что он что-то там балуется, развлекается, но пусть балуется, астрология — это фуфло.
Вот, ну, ему муж меня чаще
Муж
меня чаще поддерживал. То есть если родители не могли это принять, и мама только недавно приняла, и она мой лучший пиарщик. У меня сейчас учатся студенты, которых привела мама. Моя мама, она такая, близнецы, короче, она настоящая журналистка, вот прям по типу ее личности. Она занималась журналистикой, ей это очень подходило. То есть она может хоть кому, хоть что рассказать и так красиво это преподнести. Мне иногда пишут люди, подписчики, да, запросы в директ. Ваша мама пересекала со мной границу Белоруссии пешком в пандемию, и она сказала мне на вас подписаться. У моих родителей, конечно, был дикий шок. их дочь, подающая надежды. Я должна была учиться в Лондоне. Папа до сих пор, мне кажется, не принимает, но чуть-чуть принимает. Дело в том, что у папы генеральная доверенность на мое ИП, и когда он видит, какие как бы там суммы ходят, он уже, ну, нормально. Раньше он не мог сказать слово «астролог» рядом с «моя дочь», и дальше была вот Аня.
А ты разбирала своих родителей и рассказывала им об этом?
Да. Им не рассказывала, они не запрашивали. Я очень многое поняла о моих родителях, почему они такие, а не другие. Почему папа — это для меня, знаешь, такой синоним слова «совесть». Вот, у меня папа очень консервативный, очень умный, невероятно начитанный. И почему мама такая кипишная? Почему она не могла, например, в детстве заниматься, ну, вот материнством, да? А постоянно куда-то там бежала. Ну, то есть я поняла о них все. Я думаю, что в эту семью я пришла, чтобы принести какую-то свежесть. Потому что на самом деле, вот что мама, что папа, что братья, они очень тяжелые, сложно сочиненные люди. С таким сильным скорпионским началом влияния, подавления, доминирования. Вот. Наверное, поэтому они там и многого добились, да. Но я немножко из другой серии.
Как это принять и что с этим делать?
На самом деле, вот даже просто понимание, оно очень много значит. Ты смотришь то, что вот человек, от которого у тебя есть определенного рода ожидания.
Да, конечно.
От родителей, да, это вот самые сильные такие ожидания, как они должны обращать на меня внимание, как они должны были меня любить, как они должны были меня воспитывать, принимать, понимать там и так далее. И ты смотришь и такой понимаешь, что так ты просто человек, ты никому ничего не должен, да, ты просто человек, и это не вот эта вот взрослая роль родителя, а это просто человек, который пытался каким-то образом справиться со своими собственными проблемами. И мне уже это понимание, что им было намного хуже, чем мне, потому что они вообще были не в контексте каких-то возможностей разобраться в себе. У самой очень необычные дети, видимо, мне так их распределили, или они меня выбрали, или это чистая случайность. Ну, у меня сын, он очень непростой человек. У него Луна находится там же, в том же градусе, в знаке Скорпиона, там, где она была у Чикатило.
Вот.
Он тот еще маньячина, да. Он начал выносить мне и всей семье мозг еще, когда был супер-мега-пупсиком. И, соответственно, я уже в родах посмотрела натальную карту, какой она будет. Ну, точнее, я знаю. Вот, я поняла, какой человек ко мне приходит. И это был, ну, это челлендж, с которым я определенно, мне кажется, справлюсь. Потому что я к нему уже изначально отношусь не как к своему продолжению. Я к нему отношусь как к индивидуальности, как к личности. Я уважаю, что он такой. И, соответственно, я хотя бы не добавлю ему каких-то психологических травм тем, что я не принимаю его или отрицаю. И мне кажется, это супер важно. Потому что часто бывает так, что дети, они подчеркивают слабые места своих родителей. Они как будто бы специально давят. На самом деле, дети иногда могут травмировать родителей куда больше, чем родители травмируют детей.
Если пройтись по мифам, которые существуют вокруг астрологии, мы с тобой первый разобрали про будущее, как раз-таки можно ли его предсказать, опираясь на астрологический прогноз. Вторая история, которая ходит вокруг астрологии, это то, что у каждого политика и у каждого уважающего себя бизнесмена существует свой астролог. И даты, по которым происходят какие-то важные заявления, решения, подписание законопроектов, они согласованы как раз-таки с этим личным ручным астрологом. так ли это и зачем нужен для того, чтобы принимать такие решения астролог?
Я не могу судить обо всех политиках, бизнесменах, но тем не менее я замечаю то, что, скорее всего, это так. То есть, когда принимаются какие-то важные законопроекты, когда власти делают какие-то серьезные объявления или действия, то чаще всего это дата, которая оптимально может этот информационный повод, во-первых, разнести, во-вторых, когда общественность готова его принять. То есть я замечаю здесь закономерности определенно точно. Я же наблюдаю там, ну, тоже за инфлюенсерами, и я вижу тоже закономерность, когда люди запускаются в один день. Когда там какой-то инфопродукт, и вот дата старта стоит определенная, в которую, например, мой курс тоже запускается по причине того, что это действительно классная дата для начинания. И сразу понятно, как это происходит. Например, я запускалась в один день там, с Марией Афониной, еще кто-то в этот же день запускался, и вот у меня, то есть у нас в один день стоят вебинары. Но это не случайность.
Как это работает? Ну вот ты приходишь и говоришь астрологу, что мне нужно, не знаю, в этом году заработать X, буду делать какие-то штуки, помоги мне выбрать время для этого или чуть-чуть по-другому?
Да, если тебе рассказать все с самого начала, представь себе, что все в мире синхронно, планеты на нас не влияют, на самом деле все во Вселенной, да, движется согласно определенным циклам. И эти циклы, они синхронны. То есть все, астрология вообще основана на том, что планеты на нас не влияют. То, что на самом деле, здесь главный такой принцип, из-за чего как раз астрологию не хотят признавать наукой, потому что это больше метафизический принцип, он был описан еще в «Изумрудной скрижали», то есть что наверху, то и внизу, что внутри, то и снаружи. И, соответственно, вот на этом принципе астрология основана. Люди древние, еще третье тысячелетие до нашей эры, они предположили, что вот есть, значит, у нас звездное небо, и то, что это отражение того, что происходит на Земле. Это было просто предположение. Они начали наблюдать, и уже потом эмпирическим методом они проследили взаимосвязи, они проследили какие-то закономерности. И, соответственно, вот таким эмпирическим путем сложился этот метод, инструмент изучения того, что происходит на Земле и связи с тем, что происходит в космосе. Почему планеты? Потому что их траекторию очень легко просчитать. Они не сходят со своих орбит, они не двигаются в обратном направлении, это просто нам, землянам, кажется, то, что они ретроградят. На самом деле это все супер предсказуемо, и если мы владеем символикой, которая заложена, да, мы говорим о том, что окей, вот сейчас происходит то-то, а завтра будет происходить что-то другое. И это все просто основано на том, что все синхронно. Так вот, возьмем то, что все синхронно. Просыпается какой-нибудь Вася где-то там на Урале, и просыпается какой-нибудь Джордж где-то там в Калифорнии. Не знаю, Калифорнии. Да, вот мне тоже пришло. И, соответственно, у них возникают какие-то определенные мысли. И эти мысли на самом деле связаны с тем, как они, как личности, да, как носители своих индивидуальных показателей, там, натальных карт, взаимодействуют с тем, что происходит вот просто вот вокруг. Это атмосфера. Это то, что что-то такое неуловимое, что витает в воздухе.
То, что некоторые называют коллективным бессознательным.
Типа того. И Васе, и Джорджу сегодня хочется, например, напитать себя какой-нибудь информацией. Вася включает телевизор, Джордж берет газету или отправляется на какой-нибудь нетворкинг. Оба этих человека сегодня замотивированы какой-то одной вещью. И если мы в этот момент, например, скажем: «Вася, Джордж, приходите ко мне на вебинар», да? У них сработает вот то самое, да? То есть мы попадем под запрос.
В их волну.
Да, мы просто попадем в тот запрос, который сейчас существует, ну, как бы глобально у всех, в большей или меньшей степени.
Есть там я, да, мои какие-то желания и устремления. как мне их синхронизировать вот с этим общим полем.
Тот цикл, который начинается сейчас, он повторится в следующий раз только через 248 лет.
Угу.
Вот, то есть, но в прошлый раз он тоже был 248 лет назад, грубо говоря, плюс-минус там пара лет. И тогда еще не была та планета открыта, и, соответственно, на мир он влиял намного меньше.
Mm-hmm.
И поэтому здесь та вот есть новая высшая планета.
Я
это Плутон.
Mm-hmm.
Плутон, который, когда открыли, сначала назвали планетой, потом его как бы у него забрали этот статус. И сейчас Плутон, который замечательно зарекомендовал себя в астрологии, потому что действительно его транзиты, его прогнозы, они никогда не остаются незамеченными, то есть он всегда, ну, как бы действует супер четко. И он сейчас переходит в Водолей, и это такой глобальный тренд на 20 лет, до 42-го года он будет находиться в знаке Водолея, и это говорит о том, что сейчас развиваются новейшие технологии, сейчас развивается все, что связано с интернетом. Да, людей больше всего привлекает возможность быть свободными, независимыми, то есть если хотите попасть в триггер, то бейте именно в эту сторону, то есть это свободное объединение, свободное сообщество, объединение по интересам, возможно, в ближайшее время будут возвращаться такие идеи, как там профсоюзы, которые защищают тебя перед государством, перед другими людьми. Любые интернет-технологии, развитие всех там интернет-валют, криптовалюты, то есть это то, что нужно изучать обязательно, потому что это обязательно будет развиваться, и будет развиваться еще долго. И, скорее всего, будут происходить какие-то такие тенденции, что это почти отменит настоящие живые деньги. Поэтому, если хотите быть на волне, то, конечно же, нужно владеть этой информацией и уметь ей орудовать.
А про вещи, про вот такие вот пики энергии, в которых может что-то произойти?
Ну, в этом году, если говорить про этот год, такой предстоит достаточно напряженное начало апреля, там будет коридор затмений, потом будет довольно напряженный август, mm-hmm. и там конец сентября, начало октября, и вообще весь октябрь, на самом деле, там сильные различные аспекты планет влияют в таком не самом благоприятном ключе. То есть быть настороже, не делать каких-то неосмотрительных действий, резких движений, быть более осознанным, наблюдательным как раз нужно в конце марта, в апреле, в августе и во второй половине сентября, в октябре.
Mm-hmm.
Это самые сложные моменты в этом году. Ну, а вообще самое интересное начнется в следующем году.
Да.
Да. Мы думали, там ковид, да, вот война и все закончилось. Нет, мы сейчас только находимся на активной фазе вот этой трансформации, которая должна свершиться. В следующем году, в мае, в июне, две планеты, которые много чего решают, переходят в знак Овна. Это Сатурн в Овне будет и Нептун. И, соответственно, там еще начнется новый виток изменений в обществе, в политике, в делах, которые связаны там с медициной, с какой-то химической промышленностью.
Mm-hmm.
Может быть, ну, новые войны начнутся. А в тех, которые сейчас существуют, там тоже будут какие-то ключевые моменты, возможно, повышение агрессия. Так что пока мы еще не прошли этот период турбулентности, то есть нужно сжать булочки и продолжать делать то, что мы делаем самым качественным образом, но постоянно адаптироваться к новым условиям. Прошлые там 10 лет, грубо говоря, Плутон, планета, которая означает там вот такие глобальные трансформации, влияние, власть, и он находился в знаке Козерога. И это такое типичное, традициональное, патриархальное строение мира, там, где есть руководитель и вот это вот такое вертикальное устройство власти, да. И Плутон, переходя в Водолей, что он делает прямо сейчас, он говорит нам о том, что все-таки в скором времени, понятное дело, то, что сам этот переход, он будет проходить очень болезненно, потому что никто из власти традиционной, патриархальной, не собирается как бы отпускать и давать эту власть народу. Но тем не менее мы идем в сторону демократии, и там уже не важно, не важны условности, мужчина ты или женщина.
За что ты себе благодарна?
Я благодарна себе за то, что я не оставляю попыток. За то, что несмотря на то, что у меня иногда не получается тех результатов достичь, да, которые мне бы хотелось, ну, опять же, в силу моего прогноза, в силу моего гороскопа, я все равно мечтаю о больших результатах. Я мечтаю масштабировать свое дело. Но путь к этому у меня конкретно тернист. И я все равно продолжаю идти к своим целям. И да, меня иногда разочаровывает, что мне нужно прилагать очень много усилий для этого. Но тем не менее, ну вот чисто по-человечески, да, но тем не менее я все равно маленькими шажочками продвигаюсь к своим результатам. За это я себе благодарна. И еще за то, что я продолжаю балансировать. То есть я уже говорила, что я очень эмоциональный, в чем-то неустойчивый человек. И меня очень быстро заносит в крайности. Очень быстро заносит в крайности. В юности у меня там были проблемы с алкоголем. Потом я фанатично начала заниматься йогой, медитациями, всей этой вот эзотерикой. Меня заносит всегда в крайности. И я определила для себя какую-то вот эту золотую середину. И сейчас я встала... как канатоходец, знаешь.
Да.
Я поняла, что моя цель не найти баланс, а продолжать балансировать. И я благодарна себе, что бывает разное настроение, бывает разное состояние. Я человек, у которого мало реальной энергии. Для меня, чтобы быть энергичной и, соответственно, давать это клиентам, своим студентам, своей команде, мне нужно действительно, ну, как бы очень хорошо следить за своим режимом, за своим графиком, за своим состоянием. И я действительно очень мощно вкладываюсь. Опять же, есть астрологические показатели, которые приписывают, как мне вкладываться, в то, чтобы это состояние держать на каком-то таком приличном уровне. Я все равно просыпаюсь и делаю то, что мне надо сделать.
Спасибо тебе.
Я тебя благодарю.
Спасибо, что провели этот час с нами. Благодарю за отзывы и оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс.Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» Катю Соколову, Юлю Григорян, Машу Андрианову, Аню Скрипарь и Андрея Кулакова. До новых встреч!